что если прав ты, а не они?
Всем привет! Это подкаст «А что если прав ты, а не они?» И мы его ведущие. Я Лика, параллельно читаю Достоевского и Роулинг.
Я Паша, люблю слушать пластинки больше, чем Spotify. Тема первого выпуска — это мейнстрим. Я, наверное, давай начну с такого общего захода. У тебя есть понимание, что такое мейнстрим и как ты себе это представляешь?
Во-первых, для меня почему-то слово мейнстрим окрашивается негативными цветами. И, ну, я это представляю как какое-то общее течение и сразу вспоминаю фразу из детства: «А если все будут прыгать с крыши, ты тоже будешь прыгать?» И вот кажется, что вот когда все прыгают с крыши, это как раз и есть мейнстрим. Так это в моей голове звучит.
То есть он у тебя больше сразу окрашивается, да, в такой неприятный момент.
Кажется, что если ты будешь, не знаю, делать вещи, которые общество считает мейнстримными, значит, тебя будут считать каким-то не таким.
Даже так?
Да, для меня так кажется.
Да, ты вот правильно упомянула, что, наверное, там, если оттолкнуться от основ, то мейнстрим с английского действительно как главное течение. Мне кажется, это и объясняет его суть. Это какой-то тренд в культуре или даже в работе, в любых сферах жизни, которому следует больше количество людей. Поэтому мне просто из самого определения довольно интересно слышать, что тебе кажется, что если ты идешь по мейнстриму, то тебя наоборот как будто бы начинают считать каким-то не таким, хотя на самом деле, если ты идешь в мейнстрим, то ты наоборот будешь вливаться в общество и как будто бы быть наравне с ним, потому что ты знаешь, что происходит.
В общем, да, если просто возвращаться к тому, что я сказала в начале про прыжки с крыши, то как будто бы если начинается какое-то течение, и все ему поддаются, то в какой-то момент это там выглядит нелепо. Например, когда-то там начались, не знаю, челленджи в ТикТоке, и все, кто начали их делать, им казалось, что они вот объединены какой-то общей идеей, но другая часть общества это порицала. Или там, я не знаю, курсы в Инстаграме и другие вещи, которые мы сегодня, я думаю, обсудим. Вот мне кажется, что, учитывая, что в моей голове это имеет негативный окрас, вот мне кажется, что оно порицается какой-то другой частью общества, которая конкретно этому мейнстриму не следует.
А, или ты еще говоришь про особенность, что когда люди, которые на самом деле не хотят в этот мейнстрим вступать, но просто под давлением общества и мнения окружающих начинают к нему присоединяться, это может выглядеть нелепо и неестественно, да, да. И от этого, может быть, это именно несет этот негатив.
Да, согласна, в том числе. Неестественно, когда это смотрится, конечно, совсем грустно.
Как ты думаешь, как вообще формируется мейнстрим? С чего, как запустить новый мейнстрим, так скажем? Да? То есть что лежит в основе?
Ну, будем честны, подкаст — это тоже мейнстрим.
Вот мы и...
Я вспомнила какой-то мемасик, где было написано: «Не обязательно каждому иметь свой подкаст».
Так что... Не согласна.
Я думаю, что если кто-то начинает какую-то деятельность, тот же подкаст, и общество видит, что люди там на это позитивно реагируют, хочется присоединиться к этой волне позитивных реакций и тоже быть в этом обществе. Ну и в том числе человек — это же социальное существо, ему хочется объединяться в группы. А если, мне кажется, мейнстрим — это в том числе можно назвать как группы по интересам, и вот хочется к кому-то примкнуть и как-то себя называть, не знаю. У меня свой подкаст, у меня тоже.
Согласен. Интересный инструмент социализации.
Да.
Ну да, мне кажется, что основа мейнстрима все же кроется в том, что должно быть какое-то массовое явление, то есть с таким низким барьером входа. То есть, условно, если смотреть мейнстрим в спорте, я помню, как когда я начинал кататься на сноуборде в 2010 году, это был, ну, уже довольно распространенный вид развлечений в Новосибирске и, в принципе, среди тех, с кем я общался, но время шло, и количество людей, которые присоединялись и начинали кататься, их количество все росло, потому что это был, в принципе, так, очень доступный вид развлечений, когда ты живешь недалеко от курорта, куда можно съездить на машине, даже не надо лететь. И появлялись прокаты, то есть на этой теме, в принципе, она начинала как-то обживаться, и туда был достаточно простой, низкий порог входа. В то время, как мне кажется, какой-нибудь гольф или крикет, наверное, остается нишевым спортом, в который не так просто попасть, и в который вряд ли, мне кажется, в ближайшее время может стать мейнстримом.
Ну вот мне кажется, что сноуборд, для меня это не звучит как мейнстрим, потому что, ну, потому что, опять же, да, я мейнстрим вижу в чем-то негативном, и что в том, что там, не знаю, тебя разрушает, если ты в этом не участвуешь, например. Хотя, возможно, ты этого и не хочешь. А сноуборд — это все-таки как минимум спорт. И я бы не назвала, что это низкий порог входа, потому что, ну, тебе надо перебороть свой страх, не знаю, чтобы ехать с горы. Тебе надо подготовить экипировку, добраться. Ну, в общем, не такой уж это и низкий порог входа, хочу сказать. Ну, в Новосибирске вот у тебя нашелся курорт, а в каком-нибудь Барнауле к нему сложнее добраться. Поэтому...
В Барнауле даже ближе.
Да?
Ну, в Барнауле, по-моему, быстрее до Шерегеша можно доехать, чем с Новосибирска.
Ну... доехать. Ты же не можешь это вот так в субботу встал с дивана и пошел покатался.
Ну, тоже барьер.
А гольф, как ты сказал, ну, просто это в нашем с тобой социальном слое, это не мейнстрим, а, вероятно, когда мы поднимемся выше, окажется, что все играют в гольф. Поэтому...
Ну, кстати, мейнстрим действительно зависит еще и от окружения.
Да.
Потому что... Возможно, существует какой-то мейнстрим, о котором мы не в курсе или вы не в курсе. Со временем для нашего окружения стало мейнстримно ездить отдыхать, и все ездят отдыхать на Мальдивы, в то время как за время обучения в школе и университете я, по-моему, не видел вообще ни от кого фотографий на Мальдивах от знакомых. То есть это было как... какая-то такая недосягаемая зона, в которой кто-то когда-то ездил отдыхать, это было на слуху, но реально это расплодилось и стало очень модным и практически обязательно для посещения вот, в последние несколько лет, мне кажется.
Ну, оговорочка, в моей школе это даже на слуху не было, так что...
Поэтому если... сменить свое окружение или там просто ты развиваешь себе какие-то новые увлечения, то и мейнстримы, которые ты начинаешь замечать, они тоже меняются. Пусть это будут и какие-то более локальные, да, вещи, но они тоже, мне кажется, от этого зависят.
Я, кстати, не думала в таком узком ключе. Мне казалось, это не мейнстрим. Это вот, ну, например, я учу испанский. Я там несколько раз походила в Инстаграме, пособирала преподавателей, которые мне интересны, подписалась на них, и вот и так внезапно случилось, что у меня теперь очень много в Инстаграме рекомендаций и сторис, связанных с испанским, и у меня такое ощущение, что все вокруг учат испанский или там свободно на нем говорят, но это абсолютно не так, это просто я себе создала вокруг такую среду. А вот мейнстрим для меня — это вот, типа, не знаю, вести блог, что сейчас не круто работать, а круто вести блог. И вот во мне борется, например, человек, который не понимает, как и зачем вести блог, кому может быть интересно, что я сегодня поела. И другой человек, который говорит, ну, камон, люди, пока ты сидишь там, развивают свой блог, расширяют свой круг общения, они... естественно, у них расширяются возможности, они ведут блог, это круто сейчас, это на волне, ты тоже должна на нее заскочить. Вот это, мне кажется, мейнстрим. То, что все видят, все общество вокруг видит.
А вот ты рассказываешь про то, что тебя пытается увлечь вот этот мейнстрим, но ты пока стоишь одной ногой на берегу.
Хотя второй у меня уже залезла подкаст.
В подкаст, да-да-да. Вот как ты думаешь, это хорошо или плохо, вот это влияние, которое мейнстрим оказывает?
С одной стороны, плохо, потому что я себя психологически чувствую тяжело. Я себя чувствую какой-то немножко недоделанной, как будто бы, ну вот, вроде люди могут, делают, ведут блог, а я нет. Ну, видимо, я недостаточно хорошо подхожу к этому обществу. Но если копнуть чуть глубже, то, скорее всего, это просто моя проблема, которую мне нужно проработать с психологом, потому что в целом круто, что есть такое направление, это расширяет там границы твоего видения мира, ты можешь коммуницировать с людьми, с которыми ты никогда бы не встретился, смотреть, как они живут, не знаю, у тебя появляются новые способы о чем мечтать, о тех же Мальдивах, потому что ну, сейчас у нас есть знакомые, которые туда ездили, а вот когда-то не было, и казалось, вау. А ты что думаешь?
Мне кажется, что мейнстрим по умолчанию, мне кажется, это хорошая возможность. То есть если выбирать между хорошо и плохо, для меня это скорее хорошо, потому что каждый сам для себя может решить, хочет он идти в мейнстриме или нет. А хорошо это потому, что каждый может попробовать, раз это на слуху и тебя это затягивает, каждый может себя поставить на место тех людей, кто в этом мейнстриме участвует и его создает. Например, завести подкаст или блог, и посмотреть, как это сказывается на его эмоциональном состоянии, нравится ли ему быть частью этого потока. Если он делает для себя вывод, что ему это не нравится, он просто может оттуда выйти. То есть мейнстрим — это не какое-то обязательство, в которое ты ввязываешься навсегда, ты можешь побыть его частью, чтобы понять, разделяешь ли ты мнение и желание других людей, и если да, ну, и для тебя это больше позитивно, то ты можешь остаться частью и как бы следовать этому потоку. Если нет, то ты можешь просто из него выйти и по большому счету для себя ну, не получить никаких негативных последствий отсюда.
Ну да, но вот я как раз опять же вспоминаю этот момент, что не все тебя позитивно оценят. Ну, если тебя это, конечно, не волнует, круто, но вот я, к сожалению, созависимая, да, от мнения других людей, поэтому я представляю, что если... Я даже стесняюсь скинуть ссылку на подкаст кому-то из своих друзей, потому что они скажут «И ты туда же». И вот для меня вот так мейнстрим звучит, типа... Когда тебе кто-то из своего окружения говорит, и ты туда же. Вот все-таки, мне кажется, в моем мире это как будто бы негативное что-то.
Нужно правильным людям скидывать ссылки.
Ну да. Возможно, нужно подумать над своим окружением. Всем пока, мы пошли думать.
Если ты участвуешь в мейнстриме или, наоборот, не хочешь участвовать в мейнстриме, то как ты себя в этот момент ощущаешь? Чувствуешь ли ты, что ты уникальна, потому что ты не хочешь идти в мейнстрим, и это придает ценности в твоему решению? Или ты чувствуешь, наоборот, себя, что ты... условно, не в теме и не можешь там поддержать разговор или интерес, если вот с кем-то на эту тему начинаешь общаться?
Мне кажется, нам нужно определить, о какого рода мейнстриме мы говорим. Ну, мне просто сейчас сложно, для меня это какое-то пока такое абстрактное понятие. Я могу, например, начать рассуждать про Инстаграм-курсы, а ты на самом деле имел в виду творчество Моргенштерна. Ну, мне то есть кажется, что реально это зависит от того, о чем конкретно мы говорим. Ну, мне вот вспомнилось, что в детстве я очень была такая влюбчивая к каким-то артистам, ну, склонна быть фанаткой, вот так скажем. И мне очень нравилось, если мне нравился кто-то, кого никто не знает. Или напротив, если мне нравился какой-то артист, а все такие, ой, и он мне тоже нравится, он мне резко переставал нравиться. Или мне нравилось, например... если мы смотрим какую-то игру, ну, допустим, футбольную. Я не то чтобы футбольный фанат, поэтому мне, в общем-то, было все равно, кто там играет. Но если я вижу, что выигрывает какая-то команда а другая проигрывает, то я скорее буду болеть за ту, которая проигрывает. Вот как-то на подсознательном уровне мне хотелось поддерживать тех, кого меньше людей поддерживает. Вот, например, я очень сильно любила Диму Билана в детстве, и никто из моего окружения его не любил, и это подпитывало мою любовь к нему.
Слушай, ну это на самом деле интересное наблюдение. Я, если быть откровенным, мне кажется, у меня тоже такая есть особенность, что ты просто пытаешься, ну, создать себе какую-то дополнительную уникальность за счет того, что ты делаешь выбор в пользу непопулярных опций каких-то. Это проявляется и вот в выборе каких-то предпочтений, факультативных занятий в университете, что-то такое, или профессия, или что делать, или какой подход выбрать. Да, мне кажется, наверное, вот эта вещь, ну, такая вот особенность, стала толчком к тому, чтобы именно так назвать этот подкаст. Просто если взглянуть на свою жизнь, все время возникает желание делать наоборот.
Да.
Возникает желание делать так. Тут уже все это делают, я хочу попробовать пойти в другую сторону. Там, а что будет, если поделать так? Вот тут мало людей пока. Можно пока здесь тогда делать. Я буду амбассадором этой непопулярной опции. Да, мне кажется, что это у меня тоже присутствует, но вопрос, хорошо ли... что моим выбором управляет популярность, только это, она управляет им в обратную сторону. Если ты слушала Диму Билана и тебя это подпитывало, что мало кто его слушает, может ли так быть, что это был искусственный интерес, который, в общем, ты сама себя убедила, что тебе это интересно для того, чтобы вот преследовать эту уникальность? Или это вторично, или уникальность — это уже вторичное, что появляется после того, как ты понимаешь, что на самом деле мне это нравится. И еще, кстати, круто, что никому не нравится.
Ну, я тоже на самом деле об этом подумала, что не так уж и прикольно все время делать выбор, лишь отталкиваясь от того, что это не нравится там большинству. Нет, с Биланом было по-другому. Ну, как я и сказала, мне он изначально нравился, но тот факт, что он не нравился другим, просто делал его для меня еще чуть более привлекательным. Я вообще часто задумывалась, что вот когда я вспоминаю свои детские предпочтения, они вот были, наверное, самыми искренними и естественными, потому что я ни у кого там, типа, в Инстаграме не могла увидеть, как они кому-то относятся, к какой-то деятельности, чем кто занимается. Исключительно все рождалось в моей голове. Вот. И, наверное, поэтому говорят часто, что если вы не можете определиться, к чему лежит ваша душа, вспомните, к чему она лежала в детстве, потому что тогда он, ну, вы еще, ваш мозг не был засорен всякими другими идеями и мыслями. А, я зашла от темы. Поговорим о том, какую профессию выбрать.
Один из завершающих блоков обсуждения мейнстрима как раз про участие в этом мейнстриме и понять, что тобой движет. Да, то есть когда, когда ты присоединяешься или думаешь о том, чтобы присоединиться к мейнстриму, это искренний интерес попробовать тему, которая сейчас популярна в твоем окружении или, в принципе, в сообществе, либо это движется популярностью и твоим желанием быть причастным к вот этой всеобщему движению. Я просто хотел на некоторых примерах порассуждать.
Давай.
Да, что вот есть мейнстримные вещи, да, какие-то, которые, в принципе, всем известны, всем интересны. И конкретно в твоем случае, если тебе это интересно и хотелось бы попробовать, вот, разложить на два компонента. Интерес искренний и просто популярность и причастность. Вот давай начнем с Гарри Поттера. Тут, к сожалению, мы не можем похвастаться альтернативной точкой зрения. Потому что нам очень нравится вселенная, персонажи, история и магия вокруг этого кино и книг. Но начнем, наверное, с вопроса, вот ты любишь Гарри Поттера из-за интереса или из-за популярности?
Так как Гарри Поттер — это мое детство, ну, возвращаясь к моему предыдущему тезису, безусловно, я его люблю из интереса и... Именно из-за того, насколько это уникальный формат произведения, конкретно, мне кажется, для людей нашего возраста, потому что там, ну, буквально, мне кажется, год к году, как выходила книга, как взрослели персонажи, я ровно так же взрослела вместе с ними. Вот мне 12, вот им 12, вот мне 14, вот им там примерно так же. И поэтому для меня это, конечно, самое уникальное произведение на свете, которое я готова пересматривать и перечитывать, и находить всегда что-то новое. Обожаю. Исключительно потому, что я сама так хочу.
Мне кажется, это, кстати, один из таких уникальных примеров, когда популярность явления произросла из искреннего интереса публики. Mm-hmm. То есть когда, в принципе, все, кто включаются в это движение и там, так или иначе фанатеют от Поттерианы, мне кажется, они это делают исключительно из-за того, что это интересная история, хорошо описанные персонажи, взаимосвязь, сюжетные повороты. Если эта история, в принципе, такая большая и такая интересная, что, возможно, это такая особенность в мейнстриме, как, наверное, «Властелин колец». Да, mm-hmm. То есть какие-то большие истории, которые становятся популярными просто из-за того, что они очень глубоко проработаны и интересны. Мне кажется, в принципе, вот сейчас вспомнить все большие истории, да, где очень крутой сторителлинг, персонаж, «Игра престолов», все эти...
«Три мушкетёра».
Все эти произведения, они очень интересны. С большим количеством персонажей ты практически... У тебя появляется просто как другой мир, в котором тебе надо тоже инвестировать свои силы, чтобы разобраться. У тебя есть персонажи, с которым ты сопереживаешь, из-за этого... Ну, а поскольку в этих историях, мне кажется, многие люди себя узнают, это и становится популярным. Поэтому тут как будто бы нет... тут это взаимосвязанный интерес и популярность.
Мне кажется, вот я сейчас словила инсайт. Мне кажется, я на примере истории с Гарри Поттером для себя сформулировала, почему мейнстрим для меня негативный окрас имеет. Потому что вот Гарри Поттер, он всем интересен, там... Все читают, фанатеют от фильмов, создаются какие-то невероятные площадки для посещения, погружения в этот мир, там вот этот парк, который я мечтаю посетить в Орландо. Это здоровая, естественная популярность очень хорошего произведения. А что происходит, когда это становится мейнстримным? Когда это становится мейнстримным, появляется магазинчик в детском мире в Москве, который вот недавно открыли, просто создают какой-то отвратительный магазин с кучей ужасных некрасивых фигурок за какие-то миллионы рублей, просто потому что пытаются заработать на популярности, на том, что есть фанаты искренне этого произведения, этих фильмов. И вот это, мне кажется, мейнстрим уже, когда он просто берет и обесценивает какую-то хорошую вещь. Ну, бывает, что он, конечно, и нехорошую обесценивает. Ну, либо, нет, наоборот, нехорошему он дает ценность дополнительную, излишнюю. Вот если мы сейчас на примерах будем рассуждать, мне кажется, я уверена, что мы эту нить везде заметим. Но, может быть, нет.
Это, кстати, хорошая мысль о том, что у тебя какая-то вещь для ценителей, да, мейнстрим всегда для коммерсантов хорошая возможность найти в этом определенную жилку, и они здесь начинают преследовать уже большой уровень спроса, но при этом качество, например, да,
вообще не соответствует.
Там, мерча, или вот ты приводила пример про вот этот центральный детский магазин,
ну, да,
в Москве, что это оказалось разочарованием в плане абсолютно качества товаров, да, и атмосферы, как бы заявленное, и то, что было нарисовано в голове, против того, что ты получаешь, если туда приходишь. Я думаю, что второй пример я хотел привести из музыки,
так,
что в последние там десятилетия однозначным трендом в музыке и, ну, во всяком случае, в России, ну и в мире становится хип-хоп и рэп. Слушают все, да, и все новые исполнители, которые поднимаются в чарты, и которые Яндекс.Музыка нам любезно предоставила в рекапе 2021 года самых популярных треков, то, что мы с тобой слушали. Это были рэп-композиции, которые было... Ну, нам большинство из них было незнакомо. Вот у меня такой вопрос. У тебя есть какая-то история с рэпом как с жанром мейнстримным в музыке? И, во-первых, слушаешь ли ты рэп? Расскажи нашим слушателям. Вот, и почему да или почему нет?
Я в школе слушала Басту много. Мне казалось, что это очень романтично, все, что он делает. А сейчас, мне кажется, скорее нет. Мне больше нравится музыка, которую... Ну, в общем, мелодичная музыка. А разве что Моргенштерна я слушаю. Ну как, слушаю, не то чтобы он у меня прям... все его альбомы в фаворитах, но в целом, мне кажется, ну, это приятная музыка. Но мне, вот опять же, да, я буду говорить про вот эту нить обесценивания. Вот мне кажется, что рэп — это тоже хороший пример, потому что для меня как бы ассоциация — это вот Eminem, да, крутой рэпер, а потом появляются вот все, что сейчас находится в чартах Яндекс.Музыки. Да, New School и вот этот русский рэп, который все ругают, и, ну, я скорее, наверное, тоже, который просто стал сильно хуже, чем вот истоки, из которых это, в принципе, зародилось, и когда это действительно казалось обалдеть, как можно так быстро складывать слова в предложение, как это можно вообще запомнить, читать, не запутаться, и сейчас это, ну, довольно медленный какой-то рэп, просто это способ людей, которые не умеют петь, создавать музыку. Вот, и мне кажется, это тоже отличный пример того, что мейнстрим обесценил жанр.
Ну, ты сказала про Eminem, мне кажется, что у меня тоже история моих отношений с рэпом, она в детстве была очень активная, потому что Eminem и 50 Cent, мне кажется, составляли большинство позиций в плейлисте. Были также там подкреплены это отношениями с Тимати и Легалайзом, как бы там это...
Будущей мамы.
Было сложно это обойти, но просто в какой-то момент мне захотелось искать в музыке какую-то другую, видимо, глубину, и я ушел в рок и метал направление, вот, и, честно говоря, я... пытался вернуться в рэп направление в прошлом году, и даже несколько раз, когда работал, включал себе плейлист из рэп-композиций и там иностранных, и российских исполнителей. Но я просто понял, что, несмотря на популярность направления, я лично интереса к вот этому мейнстриму не испытываю, и мне... То есть мне сложно слушать эту музыку, я ее не понимаю, ну, то есть я не получаю удовольствия от прослушивания.
Ну, прям ни от какой?
Ну, я говорю сейчас про большинство композиций. Я, несомненно, в плейлисте есть какие-то удачные примеры, может быть, там сейчас на твоей следующей теме я полистаю и скажу, что именно. Но в большинстве своем вот просто включить на день плейлист рэпа, мне кажется, я не смог.
Ой, ну не, я тоже, да.
Вот, продолжая развивать тему двух компонент, вот этой уникальности, интереса и просто популярности направления, мне кажется, что я не испытываю дискомфорта от того, что я не слушаю рэп, и в то же время я не испытываю какого-то чувства уникальности от того, что я его не слушаю. Как будто бы для меня музыка — это такой свободный мир, в котором ты можешь делать, что хочешь, и нельзя людей порицать за музыкальные вкусы, в то же время ты ни перед кем не несешь этой ответственности. Поэтому конкретно здесь, вот, там, если вспоминаю предыдущие наши вопросы, я не чувствую себя уникальным от того, что я рэп не слушаю, но в то же время каким-то изгоем я тоже не ощущаю, потому что, мне кажется, это свободное решение, как бы, что ты хочешь слушать.
Я себя немного ощущаю изгоем, когда мне не хочется там слушать отлайканные треки в Яндекс.Музыке или мою волну, хочется чего-то нового, я такая, пойду за вдохновением в Яндекс.Чарт. И там просто сплошь и рядом какой-то русский рэп, который, ну, прям бесталанный, на мой взгляд. И я себя в этот момент чувствую изгоем, потому что мне кажется, ну как же, для меня не нашлось ни одного тречка в этом прекрасном топ-чарте. Да.
Ну вот это хотелось на секунду вернуться к твоим словам, когда ты сказала, что New School сейчас все ругают. Mm-hmm. Я просто за этой темой не слежу, поэтому мне сложно сказать, ругают или нет. Судя по тому, что New School рэп-треки находятся в топе чартов и появляется много новых исполнителей, как будто бы это, наоборот, поощряется обществом, это, на это есть спрос.
Но качество падает при этом.
Хотел с тобой поговорить про Instagram как мейнстрим. Мысль, которую ты ранее озвучивал, о том, что все популярное и мейнстримное рано или поздно привлекает в себя коммерсантов, которые видят, что на нем можно зарабатывать. И Инстаграм стал большой рекламной платформой, а затем и блогерским причалом, где люди могут просто объединяться в сообщество, рекламировать свои продукты, инфопродукты и так далее, и из этого делать, собственно, бизнес.
Ну, мне кажется, Инстаграм как социальная сеть заслуженно стал популярнее других, потому что, во-первых, он интуитивно простой для пользователя, в отличие от Фейсбука того же, а во-вторых, он развивается постоянно. Он привлёк к себе коммерсантов, люди поняли, что через Инстаграм можно продавать свои услуги или товары, и платформа быстро под это подстроилась, и теперь там есть возможность, там, не знаю, не создавать свой сайт для того, чтобы там размещать интернет-магазин, а достаточно прикрутить эту функцию к своему аккаунту в Инстаграме. И мне кажется, поэтому развитие Инстаграма и то, что он сейчас самый популярный, это круто, они молодцы. Но другой момент, что это действительно причал для блогеров, и там обучают всему, чему не попадя, вот это как раз, мне кажется, такая мейнстримная штука в негативном ключе, которая обесценивает труд других людей. Например, если продолжать тему, что изначально в Инстаграме все постили фоточки, свои завтраки, делились о том, как они худеют, стройнеют благодаря питанию, и это все переросло в интерес к здоровому образу жизни, к здоровому питанию, и вот это был как бы момент, когда естественный интерес, и он хороший, ну то есть это позитивно, люди делятся друг с другом своими какими-то знаниями, не претендуя на экспертность.
Освещение темы,
да? Освещение темы, и ты такой: о, ничего себе, ведь действительно, можно есть больше овощей, меньше конфет. Ну, мало ли, вдруг кто-то об этом не задумывался. Но потом это взяло и переросло в то, что сейчас каждый 20-й пользователь Инстаграма — нутрициолог. Как он этому учился, непонятно, но он берет с людей кучу денег и рассказывает им, как им надо питаться, не беря при этом на себя ответственность за их здоровье. И вот это, опять же, обесценивает, во-первых, профессию нутрициолога, которая действительно важна, цена, и если ты реально учился не 2 месяца на Инстаграм-курсе, может быть для кого-то полезно. И в целом обесценивает, как будто бы уже этот здоровый образ жизни, бедный, несчастный.
Это, кстати, продолжение темы с нитью, которую ты тогда завела, о том, что, наверное, в этом и есть негативная коннотация, откуда у тебя это возникает, связанная с мейнстримом, именно из-за того, что когда подлинный интерес сменяется монетизацией...
Да, да. Вот это для меня это мейнстрим на самом деле.
Это означает, что с тех пор это не интересное направление, а очередная возможность, да, на большом количестве заинтересованных людей заработать денег.
Ну да. Так и есть.
Мне кажется, вот это и есть порог мейнстрима. Да, если вот сейчас резюмировать то, mm-hmm. что мы успели проговорить, что мерч Гарри Поттера, что новые участники рэп-школы, которые врываются в игру с треками, потому что они... Сейчас это все слушают, это может стать популярным, если читать на нужные темы с нужной подачей и делать это так, как народу нравится, что Инстаграм, где популярные темы перерастают в курсы, перерастают в личные консультации и да. какие-то виды, другие вещи, все эти направления популярны, полезны и точно вдохновляют много людей на свершение, как-то заряжают, помогают им в жизни, но при этом мейнстрим дает им такой негативный окрас именно за счет игроков, которые приходят в эту сферу не с подлинным интересом,
mm-hmm.
а скорее, ну, то есть не энтузиастов, которые приходят с идеей, надо как-то лучше раскрыть тему, как увлечься и так далее, а те, кто приходят для того, чтобы здесь заработать денег.
Да.
И это, наверное, и есть вот эта плохая черта мейнстрима. При том, что я считаю, если смотреть как бы его, на его позитивные вещи, да, то есть на позитивные стороны, мейнстрим — это инструмент социализации, через который ты легко можешь зайти попробовать, насколько тебе это нравится. Если ты сможешь закрывать глаза на количество людей, которые не с подлинным интересом там находятся, а со своим каким-то корыстным интересом, но при этом ты разделяешь философию предмета там, той же нутрициологии в Инстаграме, ты сможешь просто оставаться собой настоящим. И если ты приходишь в какое-то мейнстримное направление с подлинным интересом, и тебе скорее важен сам топик, сообщество и обратная связь, построенная вокруг этого явления, а не возможность навариться или, в общем, стать частью тех монетизаторов темы, то это абсолютно, как бы, я не вижу здесь негативного ключа, мне кажется. Если подлинный интерес совпадает с подлинным интересом многих вокруг, это абсолютно нормально.
Но это просто для меня уже не называется мейнстримом почему-то.
Ну да.
Ну, в моей голове.
Ну да. Вот, но при этом каждый сам вправе выбирать, хочет он присоединяться к этому мейнстриму или нет. В этом нет ничего плохого до тех пор, пока как бы твой подлинный интерес к теме не сменяется сладкой наживой. В общем, на обществе.
Вот у нас, например, подлинный интерес к подкастам. Кстати, переходите по ссылке и покупайте наши матрасы.
У тебя есть еще что добавить для резюме по теме мейнстрима?
Нет, я думаю, что мой главный инсайт был в середине подкаста, и я на самом деле приятно удивлена тем, что... Когда мы начинали говорить об этой теме, я, честно говоря, не знала, что хорошего сказать. И ну, вообще что, и какое у меня, в принципе, отношение к мейнстриму. И в процессе разговора у меня сформулировался вывод, и я подумала, что на самом деле это очень классно, и это меня как раз поставило в ряды энтузиастов по созданию подкаста. Потому что я начинаю понимать, зачем он нужен, и как это на самом деле интересно вот так вот сесть, выделить время и пообсуждать какую-то тему. И будет классно, если кто-то присоединится к нашему обсуждению внизу. Ну или вверху, где там комментарий.
Спасибо большое, что были с нами до конца этого выпуска. Подписывайтесь на этот подкаст там, где вам удобно его слушать, на Яндекс.Музыке, Spotify, iTunes. И делитесь вашим мнением любым способом, который вы найдете. И если уже есть ссылка на телеграм-канал в описании, значит, можно написать нам там. Скоро увидимся.
Услышимся.
И помни, а что, если прав ты?
А не они.
А что, если прав ты, а не они?